православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро. Эфир Радио России продолжает программа «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Как и обещали неделю назад, сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы завершаем разговор о житиях святых. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я сразу напомню, телефон студии 54-32-24. Мы сегодня работаем в прямом эфире, поэтому звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Отец Алексей, неделю назад мы остановились на достоверности житий с исторической точки зрения. Главное, на том, как, собственно, вот к этой достоверности, может быть, недостоверности относиться.
В моем сознании буквально повисла фраза, которую я произнес на прошлом радиоэфире, не имея возможности как-то ее объяснить и прокомментировать относительно того, что достоверность вообще в житиях святых, историческая достоверность, она не всегда выходит на первый план. И это можно продемонстрировать или, так сказать, показать на примере таких сказаний, как, например, сказание или повесть о Петре и Февронии. Вот, наряду того, что у нас существует официальное житие, которое, в общем-то, даже вот церковными историками не всеми признается как исторически достоверное, вот наряду с этим официальным житием существует, так сказать, народный фольклор, который был создан творчески в XVI веке Ермолаем Еразмом, вот в котором вот это чудовище забрызгало слюной Петра, вот, и от чего он заболел, и получил исцеление только от какой-то мази, помазанной и его возлюбленной. Вот на, значит, в отличие от жития преподобного Феодосия Печерского, подвижника XI века, которое является более древним, более, можно сказать, полным и вот исторически достоверным. Здесь, конечно, никаких сомнений нет. Но вот в этом случае нужно сказать, что агиографы, они все-таки были движимы в первую очередь показать вот тот путь, по которому шел, значит, шел человек, подвижник ко Христу. И, как мы видим, для той эпохи вот эта историческая, можно сказать, достоверность, она действительно не всегда выдвигалась на первый план. Для нас это, может быть, сейчас неприемлемо даже, непонятно, но в то время, как мы уже вот на прошлой беседе говорили, если жития читались, то читались как Священное Писание, то есть к ним было такое же благоговение отношение, и поэтому даже существовала, да и существует такая молитва перед чтением житий святых. Вот относительно также их исторической достоверности, которая иногда подвергает сомнению, следует сказать также другие факторы, которые указывают на все-таки подтверждение тех или иных личностей, которые были описываемы вот в житиях. Это связано с тем, что иногда житие подменялось каким-то другим житием. То есть, когда историки научные, значит, употребляли научный подход, то они в итоге выясняли, что в основе вот этого жизнеописания, жития, действительно лежит определенный факт. Но потом вот это житие, оно как бы переформатировалось или переделывалось.
Переписывалось.
Переписывалось, да. И, в частности, можно указать житие святителя Николая. Мирликийского чудотворца, вот там возникла накладка уже с другим святым, и поэтому тоже Николаем. И поэтому иногда не так легко выделить вот в их жизнеописании то, что вот действительно разделяет их житие. А вот также хотелось бы обратить внимание на вот такую специфическую особенность, особенно древних святых, которых выделяется явление там бесов или того, что значит, Иоанн Новгородский летал на бесе в Иерусалим.
Да, известный пример.
Да, известный пример, да. Вот это не укладывается, понимаете, в наше сознание, поэтому мы начинаем сомневаться, подвергать какому-то, какой-то критике. Но то, что касается явления святым, бесов, то здесь никакого сомнения нет. Они могли являться к ним в разном образе, в разном виде. И поэтому агиограф, он описывал это событие, ну, можно сказать, доступным для него формате. Вот так, чтобы это укладывалось в определенный жар. Поэтому верить или не верить, это, в общем-то, зависит от нашего волеизволения.
Ну, и вообще, я просто хотел добавить еще таким простым языком, что житие – это не только и не совсем историческое произведение, но и литературное тоже. Поэтому подходить к нему чисто как исторической, да, пользе, наверное, это в принципе неправильный подход. У нас есть первый звонок.
Алло.
Алло.
Добрый день, здравствуйте, Евгений Петрович.
Александр.
И да. Отец Алексей.
Да, добрый день.
Слушаем вас.
Батюшка, у меня вот такой большой вопрос. Вот 5 декабря будет Прокоп Вешитель. 7-го Екатерина Санница, 9-го, вот тебе, бабушка, и Юрьев день, 19 декабря Николай и 22 мая Николай. Вот который из них угодник и который чудотворец? Пожалуйста, объясните мне.
Александр, так это один и тот же святой. Только празднуется в разное время года. И 22 мая празднуется святитель Николай, он же чудотворец. И 19 декабря тот же святой. Только это связано, если святой празднуется два раза в год, то это связано с его моментом, значит, смерти, а второй раз с его обретением мощей.
Или там, перенесением.
Или перенесением, да, или прославлением. Вот с этим связано, значит, событие его прославления. Хотя здесь нужно заметить, что день, в общем-то, празднования святого Тихона, нашего патриарха, он празднуется три раза.
А третий Митрофан Воронежский тоже,
да,
трижды.
Связано с тем, что он был возведен на патриарший престол. То есть это тоже иногда это допустимо.
Поэтому святой все-таки,
да,
один.
Один святой, да, один. Но много раз празднуется.
Еще Алло. Один на звонок. Алло. Да, слушаем вас.
Алло.
Да.
Да-да-да.
У меня вопрос по поводу Ион. Вот он болел с кожным заболеванием, находился дома в гонениях, в оскорблениях. А почему он не находился в больнице? Были ли они тогда или нет? Сколько он болел и как излечился? И вообще излечился ли он? Что вам известно об этом?
Ну да, хороший вопрос относительно существования врачебниц или по-нашему больниц в то время. Конечно же, поскольку вот таких стационарных заведений не существовало, то люди, которые заболевали подобными заболеваниями, их тут же, после того, как священник объявлял их прокаженными, то есть вот такое, таким заболеванием, которое уже не позволяло им находиться с другими людьми. Вот после этого объявления вот этот человек больной должен был подвергаться депортации, то есть выселению, независимо от его социального статуса. Вот если он там семейный, не семейный, с детьми, не с детьми, он должен был выселяться. И относительно его продолжительности заболевания нам, в общем-то, неизвестно. его, значит, болезнь не нашла понимания в его, ни в его друзьях, ни даже в самых близких людях, в его супруге.
Сочувствие, так
да,
можно
да.
сказать.
Вот, потому что, наверное, и нам сейчас свойственно так полагать. Значит, человеку благополучному, который не грешит, ему, в общем-то, свойственно быть здоровым, не болеть. В общем-то, это иногда бывает так, но иногда для нашего испытания Бог может послать, ну, не только болезнь, но и...
Не обязательно за грехи.
Да, и не обе... да вот именно, да. что не обязательно.
Вот самый яркий, наверное, как раз
да, вот
пример.
Это как раз Иов. Пример того, что Иов вынес вот это испытание, и к нему вернулось здоровье.
То есть, вот, в общем-то, не столько важен медицинский аспект, сколько
да,
его отношение да, да. к этой болезни.
Угу.
Давайте к житиям святых вернемся. Еще об одной особенности этого жанра хотелось поговорить. Составители жития, географы очень часто использовали шаблоны. Ну, условно, наподобие, что родился от благочестивых родителей. Хотя, на самом деле, о происхождении, может быть, неизвестно вообще ровным счетом ничего. Но вот как... далеко можно зайти в таком критическом отношении к информации жития. Потому что понятно, что мы читаем шаблонную фразу, мы понимаем, что, ну, это, в общем-то, шаблон. Вот, но чудеса мы же, как материалисты, не можем все отрицать.
Ну, чтобы нам далеко не заходить в критику, которая может действительно привести нас к обесцениванию подвига святых, нужно все-таки руководствоваться... авторской интерпретацией того или иного жития или жизнеописания, там, повествования. И здесь нужно заметить, что наряду с, вот, с каноническими житиями существовало еще и народное, вот, которое, в общем-то, носило название, то есть оно церковью, оно не запрещалось, но ему присваивался гриф такой апокрифа. То есть оно не запрещалось, в общем-то, да, оно было допустимо, и можно было
пользоваться. Хотя иногда они противоречили и
да,
канонам,
да,
и догматам.
Причем, да,
почему,
очень даже
да.
серьезно. А вот в отношении уже признанного церковью подхода, вот более такого надежного, это когда жизнеописанием подвижника занимались его ученики или ученики учеников. Так было с преподобным Сергием Радонежским, Александром Свирским. Вот это более, так сказать, достоверно и более надежно. Под контролем игумена или местного епископа. Но существовали другие подходы, так сказать, авторской интерпретации, когда автор вносил что-то свое. Но вот не мог он удержаться от того, чтобы внести что-то свое.
Ну, я опять скажу, это литературное все-таки
да, литературное, да, Евгений, да. вот вы это со стороны вам, как вот человек, все-таки журналисту по профессии, вам это виднее. А у нас иногда, может быть, ускальзывает с поля зрения. Так вот, яркий пример, наверное, можно привести особенно современных таких жизнеописаний или повествований, или сказаний. То, что вот бросается в глаза, это, например, пророчество Пелагеи Рязанской. Наверное, многие радиослушатели либо знакомы, либо слышали что-то о вот этой подвижнице, жизнеописание которая появилась еще в 90-х годах, точно, наверное, скорее всего, во второй половине уже 90-х, ближе к 2000-м, появились жизнеописания, но, знаете, вот в связи с такой авторской интерпретацией, там, значит, на передний, значит, план выдвигалось ее пророчество и особенно критика духовенства. Вот, во всем она видела вину современного духовенства, потому что оно такое вот греховное, никуда не годное, все беды из-за того, что у нас священники плохие, ездят на мерседесах, вот, на дорогих иномарках, вот, имеют там какое-то жизненное печенье, обеспечение, но вот когда этим всерьез все-таки заинтересовалось епархиальное управление, и владыка Симон Рязанский и Касимовский, он, значит, по его благословению этим занялись богословы-историки. И когда уже вышло в свет правдивое житие этой святой подвижницы, то оказалось, что оно, в общем-то, отличается вот от той авторской интерпретации, которая имела место. Вот. И в этом жизнеописании святой подвижницы уже мы находим другое отношение к духовенству, в связи с тем, что она сама, в общем-то, многих из своих духовных чад сподвигла к рукоположению вот в то нелегкое время. То есть среди ее духовных чад в том числе были священники. И если она кого-то могла действительно обличить, ну, это же вполне могло быть такое событие, то...
Да, она, собственно, не первая святая, да, не первая, кто обличала.
То вот это выводить на какой-то первый план и делать акцент, вот без взвешения такого богословского, наверное, не следовало. И мы видим также другие примеры. В частности, когда автор, вот, описывая жизнь, значит, прославлен уже Серафима Вырицкого, вот он, в общем-то, избегает оценки трагической судьбы его сына. А напротив, в другом жизнеописании уже святого Иоанна Одесского мы видим, что автор, напротив, посвятил, может быть, даже излишнее внимание конфликту вот этого святого с его детьми, которые его явно не понимали. Вот. У Иоанна Кронштадтского мы не видим, что вот в его жизнеописании отразилось взаимоотношение с петроградским священством. А вот эти отношения были непростыми. Благо, что сейчас все-таки даже создается такой научный труд по изданию вот именно его жизни, в который, возможно, войдут вот эти эпизоды.
Вот также дневники его издаются, в которых тоже много всего непривычного.
Да, необычного, да, где он действительно подвергает себя за гнев, за то, что он позволил себе там раздражение. Вот это, конечно, для нас очень важно. И другой случай с уже также прославленным святым, священномучеником Серафимом Чичаговым, когда в его жизнеописании мы видим, как Священный Синод, в общем-то, противится прославлению преподобного Серафима Саровского. Вот такие, значит, авторские импретации, они как раз вот дают нам возможность узнать, что, в общем-то, наравне с таким официальным, признанным церковью житие, может быть, и народное, и также не исключено
авторское.
И то, и другое, в общем-то, церковью не запрещается. Не запрещается, но и то, и другое должно найти свое место просто.
Ну, вот мы сейчас говорим, конечно, о современности, хотя и понятно, что и в древние времена тоже жития писали люди, и тоже у них было какое-то свое авторское восприятие, авторская интерпретация, конечно же. Но на самом деле вот в лучшую сторону об этом хотелось бы направить нашу беседу. Мне вспомнилось просто, что вот в Ростове, в Спас-Якольском монастыре, где покоятся мощи святителя Дмитрия Ростовского, с рассказа о житии которого мы и начали вот этот разговор, есть такая картина. Святитель склонился над рукописью, за его правым плечом стоит ангел и, ну, наверное, подсказывает ему, что писать. Такой яркий, наглядный, можно сказать, образ. И получается, что особенно, что касается вот упреков того же самого святителя Дмитрия, что он что-то домысливал, может быть, мы и должны быть осторожны, когда обвиняем особенно древних, общепризнанных агиографов в беллетризации, в литературивании рассказа, в повествовании о том, чего они знать не могли.
В любом случае нужно быть осторожным, особенно когда это касается географов, составителей жития святых. Но одновременно мы не должны сбрасывать со счетов и принимать во внимание каких-то особых церковно-политических обстоятельств или интерпретации вот, при написании жития. И вот в 1547 году известно, что на Стоглавом соборе жития святых, в общем-то, те, которые были предоставлены и провозглашались на соборе, в общем-то, они были обусловлены тем, что мы должны были показать преемственность Византии и идею Москва-Третий Рим. Следовательно, исходя из того, какое направление подвижник придерживался либо иосифлян, либо там нестяжателей, от этого, в общем-то, и писалось житие. Если подвижник был склонен к симфонии между государством и монастырем, был склонен к тому, чтобы, значит, какие-то взаимоотношения иметь с монастыря с государством, что он, монастырь занимается просветительской деятельностью, какой-то государствообразующей деятельностью, то, естественно, такой подвижник был наделен соответствующими добродетелями. А если он был нестяжатель, то в его житии уже помечались такие места, в которых он, значит, уединялся, значит, замыкался больше, значит, посвящал время молитвенной аскезе. Вот этого, конечно, нельзя сбрасывать со счетов и принимать этого внимания.
Труд святителя Дмитрия Ростовского. За 3 века, что прошли со времени его написания, не устарел ли он? Не появилась ли потребность создать некий новый, подобный ему свод житий святых?
Ну вот когда подобный вопрос задали игумену Дамаскину Орловскому, он,
который, наверное, крупнейший географ нашего времени,
специалист, он посчитал, что сейчас нет такой необходимости, вот поскольку у нас есть такие примеры, например, жизнеописание оптинских старцев или летопись Серафима Дивеевского монастыря, вот которые, в общем-то, не требуют дополнительного какого-то, значит, написания жития, вот, вот этим ограничиться, и тем самым руководствоваться вот, в духовной жизни вот, тем, что мы с вами имеем сейчас.
Хотя, конечно, наверное, это вопрос дискуссионный, наверное, разные люди по-разному на него ответят. Но в любом случае, вот что неоспоримо, что ну, мы, наши современники, действительно совсем по-другому воспринимаем информацию в сравнении с тем, как, ну, например, во времена святителя Дмитрия Ростовского. Да даже во времена составления летописи Серафима Дивеевского монастыря, это тоже уже свыше 100 лет назад. Вот в связи с этим, а сохраняется ли вообще необходимость в житиях вот в том смысле слова? Или все-таки для новых святых уже правильнее писать биографии, то есть более содержательные, более достоверные, ну, я не знаю, более научные. Кстати, как у как раз у отца Дамаскина в том числе.
Да, у него именно такой подход.
То есть он историк?
Да, именно такой подход писать жития в форме пролога, повествования. Вот такого стиля он придерживается. Хотя здесь нужно и отметить, значит, такие жанры, которые вот появились у нас буквально недавно по описанию подвижников благочестия. Может быть, сейчас ответим, Евгений?
Да, давайте, наверное, ответим на звонок. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Только отойдите, пожалуйста, чуть-чуть от радиоприемника, чтобы не было эха.
Это мне?
Да, да, да. Слушаем вас.
Я прошу прощения, что я перебиваю разговор. Но у меня вопрос. Мне очень много лет. И сейчас нападает на меня слепота. Я не могу читать. Могу ли я, сидя, читать молитвы?
Угу. Благодарю вас, да.
И еще один вопрос. Вот летом меня соцработник возила, чтобы показать памятник Николаю Второму. Но мы не нашли, где искать.
Угу. Это, наверное, Покровская церковь. Да, спасибо. Да, 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 благодарим вас. Относительно памятника, то мне сразу пришло на мысль. Покровский архиерейский собор, который находится на пересечении улиц Калинина и Чкалова. Вот там находится целый монумент, посвященный...
Ну да, потому что ничего больше, что у нас...
Да, царственным с новомучеником. Вот там вы можете это найти. Там
то есть сверху, со стороны улицы Калинина, Калинина, чтобы, да, если относительно
храма пояснять. Со стороны Калинина, да, очень, да, живописная такая у них получилась аллея. И относительно уже первого вопроса, то читать, конечно, не только можно, не только допустимо, но и, наверное, необходимо, поскольку вы уже не имеете возможности читать стоя, то это допустимо и сидя читать, и даже если нет возможности сидеть, то даже лежа. Лучше пусть наша голова занята будет молитвой, чем какой-то суетой.
Но это, я не помню, по-моему, это приписывается святителю Феофану Затворнику, хотя, может, и зря известно изречение, что лучше сидя думать о молитве, чем стоя о ногах.
Да, да, так и получается.
Ну да, ну вот, действительно.
Да, ну и вернемся к моему ответу на ваш вопрос, Евгений. Ну вот, относительно жанров, которого появляется в нашей современности, это очень интересный труд, уже ныне покойный, Нины Александровны Павловой. Вот она, в общем-то, когда вот возник этот спор, как писать, как описывать вообще жизнь оптинских уже новомучеников, можно сказать, которые в 1993 году были зверски убиты на Пасху. Это, значит, иеромонах Василий, инок Ферапонт, и еще один инок,
не вспомню,
не вспомните, да? Ферапонт, ну да, еще один инок. Да, вот, значит, двое монахов, получается, и один иеромонах. Иеромонах Василий, да, и два, значит, два инока. Вот они были убиты в 1993 году из-за такого народного почитания. Возник вопрос о их жизнеописании. А, в общем-то... А, Трифон, по-моему, Трифон и Ферапонт, да. А ввиду того, что они были все-таки, ну, можно сказать, наши современниками, то здесь возник вопрос, а как подать эту информацию в народные массы? И вот нужно сказать, что Нина Александровна Павлова, она взяла на себя этот труд. Московская журналистка переехала в Козельск, приобрела себе там жилище и, в общем-то, начала собирать материалы. Собрала очень много материала. Причем она интересовалась мнением жителей, вот, собирала от них информацию, от, можно сказать, представителей бывшей богемы, у которых такой свой разговорный стиль подачи информации. Вот все это она обобщила каким-то определенным таким стилем, очень живым. Но когда вот этот материал оказался у администрации монастыря, то они, в общем-то, просили ее переписать, сделать все по канону. Вот. Ну, после того, как она не смогла это сделать, неизвестно по какой причине, то ее труд оказался в руках другого человека, который, вот, в общем-то, и смог это все опубликовать, ну, без авторства, вот на этих книгах, которые изданы, они, в общем-то, безымянными, просто Оптин и Пустынь. Вот, авторство, в общем-то, мы там не видим. И это не случайно, потому что материал подается сухо, да, с определенным соблюдением канонов, но избегая вот каких-то эмоциональных, можно сказать, живых оценок их личностей. Вот строго, сухо, канонично. Вот и все. Но какова была реакция общественности, когда, значит, Нина Александровна, значит, создает немножко другой труд под названием «Пас красный». Вот. И востребованность вот этой книги, которая была в два раза больше по объему, вот, наверное, кто-то не знает, и для меня было тоже удивительным знать, что вот эта книга даже в два раза больше была по объему, но она, когда работала над этой книгой, она работала 5 лет, то прислушивалась к совету духовных отцов, прислушивалась там к разным людям, к паломникам, которые знали этих иноков, к трудникам, которые трудились в монастыре. Ведь одно дело, паломник приехал, уехал, а трудники — это те, кто, в общем-то, остаются надолго. И также интересовалась мнением монахов, которые жили рядом с этими иноками. И вот настолько он получился интересный, что вот этот тираж 20-тысячный, он выходил несколько раз, вот в короткий период времени. Вот это подход к жизнеописанию уже наших новых мучеников, он показывает востребованность именно вот такого, понимаете, живого, сердечного повествования, которое действительно близко находится к нам, к нашему пониманию. Знаете, недавно вот в актуальность вашего заданного вопроса, насколько действительно вот нам бывает важно знать, вот не просто знать о святом, а как оно будет преподнесено, вот это то или иное повествование святого.
Как-то несколько... Кстати, все-таки не энциклопедическая,
да,
справка.
Да, вот как-то несколько дней назад, вот отдать должного нашему телеканалу «Спас», в котором сейчас вот буквально в последнее время очень интересные передачи, рубрики с интересными людьми, дается какая-то определенная оценка событий современности. Но иногда, может быть, в силу какой-то авторской такой вот, авторского подхода, вот то, что мною было замечено в отношении сведений жизнеописания святителя Луки, воина Сенецкого, это было связано с приездом святейшего патриарха Кирилла в Калининград и доставлением мощей святителя Луки, воина Сенецкого, и поклонением. И вот пока я слушал в течение нескольких минут, вот нужно сказать, что здесь не просто в течение нескольких секунд подается жизнеописание, а в течение нескольких минут, которое, в общем-то, позволяло дать, ну, такую, более полную такую оценку его личности. Но каково мое было удивление, когда я услышал о том, что он был женат и имел детей. Вот, все, значит, было показано, что он хорошее образование получил, работал врачом, и тут же, значит, и становится епископом. Ну, может быть, для кого-то это и не важно, но я думаю, что для современного все-таки жителя нашей страны, я думаю, что это немаловажный фактор вот того, что какие-то эпизоды почему-то упускаются из жизни святых.
Одним словом, получается, что главная эта задача в написании жития не просто соблюсти какие-то каноны, угу, тем более, что они с веками не менялись, потому что все равно же по-разному написан, не знаю, Лук духовный или Четь имени Дмитрия Ростовского. Но чтобы это как-то тронуло читателя?
Ну, я же заговорил о разновидности жанров. Вот мы подходим
многообразие жанров,
да,
внутри
вот
житий.
Мы подходим к тому, поскольку церковь не запрещает вот тот же подход, который, значит, назван народным и которому церковь дала апокрифический такой вот гриф, апокрифа. Вот так же и в этом отношении жизнеописание, особенно близких нам вот по времени и по духу, может быть И допустимо, мы видим, что это востребовано читателем. Вот. И причем она смогла, вот Нина Александровна, отдать должное, она смогла избежать какой-то вот такой вот навязчивой авторской оценки. Вот это ей удалось, похвалу ей сказано. И поэтому этот, ее труд живет сейчас в сердцах многих людей.
Ну или да, тоже пример, который, наверное, многие из наших слушателей читали, не святые, святые, митрополита Тихон. Это же уже классика современного жанра.
От этой книги вообще не оторвешься.
Но ведь там тоже многие описаны старцы Псково-Печерские, которые вполне вероятно будут и причислены к лику святых со временем. Ему, но ведь оно же читается, да? Ведь сколько же людей узнали об этих старцах, да, благодаря этой книге.
Мы же понимаем, о ком идет речь. Пусть даже он увлекательно, с такими манерами шутки это повествует.
Это не жития, конечно.
Да, мы же понимаем, что это не жития, но речь-то идет о святых, действительно, святых людях.
Да, да. Но мы вот больше с вами говорим о домысливании, о географии неизвестных подробностей. У, может быть, какой-то литературной такой обработки. А вот должен ли составитель жития что-то опускать из биографии? Что может быть, ну, не душеполезно в его глазах?
Нужно опять же заметить, что при составлении житий допускалось, вот, к сожалению, какое-то приукрашивание образа, что-то преувеличивалось, что-то преуменьшалось. И это было связано с тем, что, вот, например, во времена святителя Дмитрия Ростовского, это было связано с тем, что он понимал, что это предание церкви. То есть житие привязано к богословской определенной интерпретации. Вот, из каждого жития должен читатель извлечь какой-то назидательный урок. И, в общем-то, это описание исходило из того, вот тех фактов, которые войдут или не войдут в житие. А несет ли оно что-то полезное или несет? Если несет, зачем его тогда помещать?
Вот, поэтому... То есть, опять же, не подход историка, вот, что можно все собрать.
Да, вот другой немножко подход, и поэтому какие-то полутона, нюансы какие-то, да, опускались, акценты какие-то, да, опускались, это считалось нормальным.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна, у меня такой вопрос. В некоторых квартирах много висит икон, и они приобретаются либо для веры, либо для святости, либо для, как говорится, искусство. И я хочу вот спросить, почему люди приобретают эти образа? Ведь мы молимся одному единому Богу, а не каждому образу. Вот вы мне ответьте, пожалуйста. Меня этот вопрос очень давно интересует.
Под образом мы здесь можем подразумевать не только Бога, не только Божий Матерь, но и святых угодников Божий. Вот, например, мы советуем, кроме икон Спасителя Божией Матери, иметь икону своего небесного покровителя. Вот. Но если таковой иконы нет, то что действительно не всегда бывает такая возможность, в общем-то, это не говорит о какой-то нашей ущербности. И в то же время мы можем, конечно, констатировать то, что иногда в каких-то случаях вот такое количественное приобретение, вот как сейчас сказала радиослушательница.
Да, наверное, вот об этом в основном.
Да, количественное,
вопрос.
Оно может и не привести к нашей праведности. Вот вы верно заметили.
Само по себе это точно не приведет.
Как-то лет 15 назад меня попросили осветить жилье, но когда я вошел в однокомнатную квартиру, то мне даже негде было повесить свою одежду. Все было увешано иконами с потолка до полу. Вот какая религиозность бывает истовая. Но, в общем-то, это не является показателем нашей, можно сказать, какой-то набожности. Здесь это уже область такая нашей должна быть умеренности в том, что мы даже иконами, вот даже в храме мы видим, их много, но не все пространство в храме.
Не как мозаика, это условно говоря, конечно.
Да. То есть какое-то пространство в нашей жизни, вот, оно...
Не всегда красный угол ездит.
Красный угол, да, и этого вполне достаточно того, что мы будем обращаться к этим образам. И достаточно какого-то небольшого красного угла или достаточно там 2-3 иконы, находящихся там в квартире или в жилье. То есть в этом должна тоже быть какая-то умеренность.
Это что, действительно не для украшения жилища, а для молитвы должно служить.
Да.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Да? Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий. Скажите, пожалуйста, почему все время выступает Кузнецкий епископ, а Пензенского нет, да? Мне интересно знать, что в Пензе происходит, а не в Кузнецке и Никольске.
Пензенская, как вы знаете, судя по тому, что сейчас слушатель выходит по субботам, Кузнецкая по пятницам, Свердловская тоже по пятницам, но не каждую неделю, а раз в месяц. Внутри программы, ну, как бы тут уже, наверное, дело отчасти редакции, отчасти в Пензе Владыка Серафим у нас бывает, вы знаете, гостем в обязательном порядке на Рождество, на Пасху, еще когда-то, может быть, в свой день Ангела, может быть, в свой день архиерейской хиротонии. Вот, ну, может быть, силу занятости тоже у него, конечно, все-таки намного больше хлопот, как у главы митрополии, да. Передачи. Поэтому да. У него, наверное, просто, ну, я с трудом себе представляю, чтобы он каждую субботу находил время, возможность, чтобы к нам в радиостудию прийти, тогда это, ну, будет одна из основных его обязанностей, а он себе этого просто позволить не может. Вот, а так, ну, так мы действительно стараемся соблюдать какой-то паритет между тремя епархиями, потому что все-таки мы на всю область вещаем. Вот это вот,
ну, что, для оповещения нашего, так сказать, то, что происходит в Пензе, в епархии, у нас же существует сайт.
Ну да, я думаю, что проблем с тем, чтобы узнать новости из жизни каждой из трех епархий, в общем-то, сейчас нет. Есть действительно журналы, и газеты, и сайты, и телевизионные новости по региональному телевидению, по телеканалу «Союз», так что мне кажется, можно всегда найти источник
информации. Вот совсем недавно, несколько дней назад, Владыка отвечал на вопросы довольно продолжительно о каком-то информационном агентстве «Пензе онлайн».
Ну да, конечно.
Да, достаточно.
Есть,
да.
В общем
это
и целом...
Это снималось все на видео.
Да, я бы не сказал, что у нас меньше информации о Пензенской епархии, о Пензенском архипастыре по сравнению с Кузнецком и Свердловском. Ну давайте к основной нашей теме вернемся. Несколько таких, ну, может быть, уже приближающихся к завершению программы вопросов. Не всегда количество сведений о том или ином святом соответствует силе его почитания. Ну, примеров, конечно же, много, начиная с мучеников первых веков, но, в принципе, я о многих новомучениках мы, если честно, очень мало знаем. Продолжая к той же Ксении Петербургской, о которой рассказов много, но, например, даже жизни точных ее нет. И все это, в общем-то, не мешает нам им молиться, получать от них помощь. Почему тогда так важны жития? Почему нам важно знать подробности земной жизни святых?
Вот возник такой определенный жанр, особенно вот недавно, в последние десятилетия, который вот описывает жизнь современных подвижников. И мы не всегда в нем действительно можем обрести вот такую полноту для того, чтобы определить, насколько он вот позволяет на основании своей, так сказать, полноты описания, позволяет нам почитать того или иного, значит, подвижника современности. Мне бы сейчас хотелось обратить внимание, вот насколько у нас сейчас позволит время, все-таки на жизнеописание Матроны, нашей московской подвижницы, вот насколько оно действительно тоже приобрело такое вот народное почитание. И, в общем-то, мы видим, что у народа свой взгляд. Вот, когда церковь предъявила свою позицию, вот, церковь показала, что вот народное значит, почитание, оно не тождественно церковному, вот, то здесь вот, народ, в общем-то, это не совсем понял, почему такое вообще может быть. Народ просто заявляет о том, что у него свои какие-то взгляды на почитание того или иного святого, и он готов верить так, как считает нужным, и готов отстаивать убеждения относительно того, каким должен быть настоящий святой, конечно, в кавычках. Вот, значит, издатели, ее жизнеописание, они предупреждают, что, в общем-то, неосведомленность богословской вот этих рассказчиц, она может внести такой некий оттенок на жизнеописание или даже дух. Они также предупреждают, что вот в рассказчицах больше... По большей части это женщины, все-таки мы не увидим догматизма, то есть догматической какой-то оценки, а также святоотеческой глубины. Вот этого, конечно, мы не увидим, но увидим там неправдоподобный образ святой блаженной Матроны. И вот что интересно, вот такие, значит, низкопробные, очень такие примитивные повествования, они востребованы народом. И более того, обращают людей к Богу. Ну, конечно, здесь можно только удивляться тому, что вот Господь может через что-то дурное привести к добру.
Да, но сам человек, может быть, и разберется, когда
да,
он
потом разберется, да. Но сам феномен того, что вот, вот это востребованный, вот такой именно литературный жанр, он говорит о не только о востребованности веры, потенциала веры нашего народа, но и говорит о культурной и духовной, так сказать, вот какой-то вот такого особого состояния невежества. Вот и мы видим, как за место исторических каких-то достоверных сведений повествуется о ее пророчествах, о Гитлере, о том, что он, значит...
О встречах со Сталином.
Да, если Гитлер там останется жив, с Евой куда-то сбежит, там за границу, а Сталин буквально, вот судя по рассказам Жданова и Зинаиды, он был у нее на приеме, значит, она его похлопала по плечу и, значит, сказала, что красный петух победит. Так вот, если в жизнеописании Матроны, которое составила Зинаида Жданова, главного командующего по плечу стучит, значит, Матрона, то у Марии Маковкиной у нее, значит, сам Косыгин, в общем-то, является почитателем. И на торжественном обеде в гостинице России он торжественно, значит, объявляет, что он,
ну, в общем, небылиц,
почитает ее, да, небылиц, да, действительно, достаточно. Вот, поэтому, так вот, можно сказать, подытоживая, сказать, что в этом... Конечно, нужно обязательно разбираться, в первую очередь, в том, что жанры могут быть разделены. Вот где народное творчество, где действительно апокрифы, а где есть позиция церкви, то есть официальное житие.
И начать с житиями святых все-таки лучше, наверное, с проверенных,
да, с проверенных,
известных
достоверенных
авторов,
источников, которые...
Должен святитель Дмитрия, да, Ростовского.
Да, да, проверенный, достоверный источник.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Я думаю, все-таки хорошо, что она у нас с вами на три программы растянулась. Как-то так обстоятельно рассказали о жанре, о том, чем он ценен, и наоборот, в чем, может быть, критически можно относиться. Ну, а на сегодня программа «Мир православия» подошла к концу. До встречи через неделю.
Мир православия.